Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 630-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Сегодня в нашей программе вы услышите воспоминания, посвященные преснопамятному архимандриту Кириллу Павлову, духовнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы будем беседовать с его преосвященством, преосвященнейшим Анатолием Аксеновым, епископом Костанайским и Руднинским. В завершении этих воспоминаний прозвучит фрагмент акафиста преподобному Сергию Радонежскому урати его святых мощей в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Кириллом Павловым в сослужении лаврского духовенства, запись конца 70-х годов прошлого века.
Благослови, Владыко!
Братья и сестры, недавно мы вместе, духовные чада и почитатели памяти архимандрита Кирилла Павлова, совершили его День Ангела. Батюшка и по кончине остается очень близок к нам, даже телесно. Его могилка находится прямо в центре Троице-Сергиевой Лавры, неподалеку от Троицкого собора. И каждый паломник, приезжающий в обитель преподобного Сергия, проходит по пути к ее игумену, преподобному Сергию, через место погребения нашего дорогого отца Кирилла. И вот сегодня любезно согласился повспоминать о дорогом батюшке епископ Костанайский и Руднинский Анатолий Аксенов, который был духовным чадом отца Кирилла. Такое чувство, что батюшка никуда не уходил. Вот эти годы, десятилетия, даже больше, когда он находился в коме, как многие говорят, он иногда из нее возвращался, что-то говорил. И сегодня нет чувства оторванности. Вот это его такое отдаление, которое предварило кончину, оно как бы предварило и может быть, всю дальнейшую его историю, чувство, что батюшка все равно с нами, и причем живой.
Вы совершенно правы, потому что семя, которое посеял сеятель, оно же живет не только в момент посева, оно живет и когда положили его в землю, когда на него обрушились грязь, холод, дождь, вода. Оно живет, когда и пробивается сквозь разные препятствия. Так и слово «батюшки», оно было немногословным, не было каким-то, знаете, как у Сократа или Аристотеля, или даже у знаменитых наших проповедников. Оно было кратким, но настолько действенным, что действительно сегодня живет так, как будто он вот рядом с нами. Помню время, когда его увидел, поразил его вид, поразили его манеры общаться. Запомнилось, как он разговаривал с людьми, и от него исходило такое вот отеческое тепло. Не то, что тебе вот все позволено, и что с ним можно делать все, что хочешь, а просто при нем не будешь грешить. Вот смотришь на него, и хочется быть, ну, в какой-то степени лучше, в какой-то степени добрее. И вот где-то там внутри, подсознательно, хотя еще был молод, желание быть вот с ним и походить на него. Вот он являлся некоторым таким вот примером. Поэтому, когда его не стало, как будто ничего не произошло. Вот ощущение, что можно с ним разговаривать. Я помню, приобрел большое количество календарей с изображением батюшки. И они мне до сих пор висят. Потом рамочки стали делать для этих фотографий. И вроде бы нет батюшки, а вот он рядом. Я в 2004 году был у батюшки, по-моему, в Барвихе. Мы с ним разговаривали. Получил у него последнее благословение, вот такое вот вживую. И оно как-то распространилось на все последующие годы. Вот. Он никогда не благословлял человека от своего имени. Никогда не давал благословения такого, которое мне, ну, не по душе было. Вот. И поэтому, наверное, было с ним очень тепло. Но он так молился, что ничего не подумаешь и не помыслишь вредного для самого себя. Будь то поступки, какие-то привычки и прочее, всегда старался вот это вот помнить и каким-то образом вот внутри себя складывать, использовать это. Хотя его не видишь, хотя его вот нет рядом, а настолько с ним тепло, даже вот вспомнив одно его имя, с ним тепло. Вот хорошо, его нет, а вот ощущение присутствия существует.
С отцом Кириллом связана вся история Лавры после ее открытия. И вот с детства действительно помнишь такого доброго-доброго батюшку, доброго пастыря, который очень любил детей, во-первых. Я помню эти исповеди, которые у него были. Что-то пытался от батюшки скрыть по, так сказать, своей хитрости. Уже потом понимал, какая это была глупость. Но ребенком казалось страшно все уж обнаружить отцу Кириллу. И вот если уж вспоминать совершенно так подробно, то были подобные ему священники, монахи в Лавре. Их было много. Отец Кирилл лишь немногим выделялся вот такой своей строгим отношением к богослужению, к каким-то таким отеческим расположениям. А вот последнее время, когда он еще был с нами в Лавре, чувствовал, что это совершенно особенный человек. Не потому, что много стало молодых братьев или что-то другое, а он все время как-то оставался один, самостоятельно, выделялся все больше и больше. С чем это связано, владыка?
У отца Кирилла было очень великое свойство быть смиренным, добрым, кротким и стремление быть всегда полезным. Вот в какой-то степени он для нас вот стал примером в этих свойствах и качествах. Потому что, как вот вы правильно заметили, много священников. Но разговаривая с ними, невольно приходится сравнивать. И когда уходишь после очередной беседы от другого священника, думаешь, что обязательно пойду к батюшке. Там что-то надо отрегулировать, что-то надо вот уяснить, потому что, ну, вроде бы все правильно, но вот что-то не так. И вот придешь к отцу Кириллу, у него даже и спрашивать не надо было. Почему ты вот рядом находишься, рядом с ним, а все понятно. Вот иду, думаю, вот спрошу, как мне поступить. Потом были же беседы у батюшки. Вот он побеседует, и мне все ясно. А чего спрашивать? Вот, остается только батюшка благословить. Вот хочу то-то, то-то. Бог благословит. Помню начало моего такого осознанного пребывания в церкви, когда уже начал исповедоваться. Исповедуешься. Меня поразило, как он по-отечески относился к грехам. Именно по-отечески, с пониманием. И так вот легкий наклон головы, легкое вот такое вот участие с тобой. Он каялся вместе со мной. Вот, выслушивал так, что хотелось все рассказывать вот там, чтобы ничего не оставалось. А когда настали времена начала жизненного пути, уже созревания, нужно было поступать куда-то учиться, нужно определить себя с обществом. Вдруг появилась потребность заниматься спортом, делать какие-то поступки. И вот с батюшкой не обсуждали эти вопросы. Помню, как сейчас, батюшка, я вот хотел бы заниматься спортом, лыжами. Благословите меня на это. Бог благословит. То есть никаких отговорок, никаких нравоучений, что спорт – это вредно, что это самое. Я впоследствии только понял, что батюшка, посылая меня в спорт, сохранил от курения. Сохранил от свободного времяпровождения. Когда появилась необходимость идти куда-то учиться, говорю, батюшка, благословите вот поступить в техникум. Бог благословит. Опять никаких, ты должен все оставить, вот должен в семинарию. Вот это меня, наверное, даже из церкви вывело, потому что я воспитывался на улице, вот в плане познавания мира. И любое вот это вот насаждение другого мнения вот во мне, оно сыграло бы, я думаю, очень отрицательную роль, как это я себе тогда представлял. И батюшка благословил, взял благословение на техникум, после техникума на работу. И вот почему-то все эти годы, они были связаны с его благословением. Я каждый месяц ездил к нему на исповедь. Не было там бесед. Ты вот должен молиться, ты должен вот там слушаться, ты там, ты должен. Я просто видел, как он молился, как он исповедовал, как он общался с другими людьми. Хоть бы раз, когда видеть его в гневе. Вот я за многие годы с ним общения, я его не видел, чтобы он и разошелся, и расходился. Но не было такого. Вот он мог рукой вот так вот вперед выдвинуть свою руку, приостановить человека. Мог там сказать какое-то такое слово. Нет, это нельзя. Нельзя. И это было ну, таким громом. Вот, ну, нельзя, и все. Вот, ну, хочешь – принимай, хочешь – не принимай. Но это нельзя. То есть на этом стоп. И батюшка, конечно, вот эти вот все слова, которые он говорил, ну, знаете, меня поразило, как он поднимал глаза вверх к иконам, особенно когда мы исповедовались в алтаре, в трапезном храме, поднимал глаза вверх и после этих благословений молился. Вот для меня это стало примером на всю жизнь. Вот понимание того, что его слово, вот он благословил, оно было со властью. То есть он не просто сказал, не просто там получится, не получится, знаете, как это самое, как у цыган бывает или у психологов. Ну, как там, ну, скажу, а пусть получится. Ну, глядишь, какая-то выгода материальная. Здесь совсем все поиначе. Здесь все другое. Если он благословил меня в спорт, он мне принес пользу. Если учиться в техникуме, принес пользу. Работать, все это принесло пользу. Когда взял благословение на поступление в семинарию, он никогда не говорил, нужно идти в семинарию. Он как-то радостно благословил, как вот мне тогда показалось, благословил. И семинария и академия для меня прошли как самые лучшие годы в моей жизни. Я там узнал столько и такое, чего нигде никогда не узнаешь. Все библиотеки мира, они вмещают того, что я узнал в семинарии и в академии. Я узнал смысл жизни, я узнал цель и назначение человека на земле, я узнал, в чем смысл моего существования вообще, узнал, что такое религия, что такое церковь, что такое таинство. Познакомился с практикой церковной жизни. Ведь когда я поступал в семинарию под влиянием и воздействием прошлых лет, почти до второго класса я еще не хотел стать священником. То есть это было порой даже помимо моего сознания. Но после благословения батюшки вот, начинаешь понимать, насколько нужна была мне от него помощь и сколько я ее получил через его благословение. И когда встал вопрос, кем быть, или женатым священником или монахом, а я пришел, как сейчас помню, к нему за благословением. Он тоже никогда не говорил, вот ты в монашество должен пойти, ты должен все бросить, ты должен от всех отказаться, ты должен. Не было у него таких слов. И когда я сравнивал, когда я взял благословение на поступление в институт, он такую сделал маленькую паузу, ну, не маленькую, вот, накрыл мою голову петрохилью по своему обыкновению, вот, держал голову так, как держит волейбольный мячик. Мне почему-то вот так вот вспомнился, вот крепко-крепко сдавливал голову. Потом, помолившись, благословил, сказал: «Инженер». Проходит некоторое время, я через годы, да, я спрашиваю благословение на монашество. Он тоже так же, точно так же держит мою голову. Ну, наконец-то! То есть, очевидно, он молился так. Вот быть инженером, наверное, в его сознании я не виделся, не понимался, потому что он как-то все это воспринял, что называется, настороженно и не сразу. А вот когда монашество, он говорит, ну, наконец-то. И вот у меня как будто вот тяжесть какая с меня свалилась. То есть вот это вот совмещение того, что благословляет батюшка, и того, что мне нужно вот в моей жизни. Вот. И это произошло. И мне, наверное, за всю свою жизнь ни разу не пришлось пожалеть о том, что я стал монахом. Понятное дело, тяжело. Это трудно, это опасно, это сопряжено с такими усилиями, что иногда просто не выдерживаешь всего этого. Но находится потом силы, потому что за тебя молились. И через покаяние, через исправление Господь вновь и вновь приводит вот к этому утверждению, что слава Богу, что так все произошло. Милость Божия, что вот был с батюшкой и вот так вот с ним общался.
Владыка, вы отметили такие черты, которые могут помнить только люди, очень близко знавшие батюшку. Я действительно вот вспомнил, как он держал голову, как он крестил даже после исповеди на разрешительной молитве. Твердо-твердо он ударял именно пальцами, так вот нажимал. А еще вспомнилось почему-то в посылочной, когда была общая исповедь, и ждали батюшку, он читал общую исповедь, а потом он благословлял крестом и называл святого именно того человека, который стоял, он высматривал глазами и вспоминал каждого по имени и называл его святого. Тоже это было необычно. А вот если вспомнить еще сам образ отца Кирилла, почему-то он ассоциируется с образом человека военного. Мы призваны быть людьми, так сказать, военными в каком-то плане. Христианин – это воин Христов. Но отец Кирилл особенно, он всегда был необычайно, вот вся его фигура даже выражала такую собранность военную. Он был очень худ, он был аскет, он был все время в таком состоянии как бы мобилизации некой внутренней. И ведь он постник, он необычайно рано вставал, он практически не спал, наверное, какое монашеское правило, сколько он служил, принимал людей после полуночи часто, оставаясь в храме, принимая людей, и при этом он сохранял вот эту бодрость духа, такую воинскую выправку все время, ведь это было.
Вы и на сей раз правы, потому что из всех он выделялся. Из всех выделялся, наверное, не строгостью, сколько серьезностью. То, что он делал, это было настолько серьезно, настолько непоколебимо. Мы вот стояли в очереди на исповедь и уставали до невозможности. А батюшка нас всех поисповедует. Пойдет еще народ исповедовать. Правила. У него же послушание было, он же казначей был. Это же сколько там всего нужно. Казначей – это счетовод. Вот ему надо все было посчитать, везде поставить подпись. Это просто колоссальные физические нагрузки. Вот смотря на его хрупкое тело, думаешь, как он выдерживал это. Слушая его речь, как он говорил с некоторой растяжечкой такой. Не потому, что он так всегда говорил, а потому, что он смертельно был уставшим. Он постоянно был уставшим. Но он превозмогал это. И как вот, что называется, на последнем дыхании, он все это тянул на себе, наверное, это в какой-то степени и повлияло на его последние годы, потому что при таких колоссальных усилиях, при усталости, тотальной усталости, он все равно оставался вот в строю и постоянно все это действовал. И, конечно, вот своим поведением он настолько был живым примером, что вот не нужно было никаких слов, не нужно было никакой теории, знаете, вот нужно быть подвижником, нужно подвигать себя к молитве, к посту там и прочее. Вот посмотри на него, вот тебе и подвигай. И как поститься, и как молиться, и как общаться с другими людьми. Я вот помню, он никогда не настаивал на том, чтобы с утра до вечера молиться. Но помню, как он настаивал, чтобы с утра до вечера читали Священное Писание, особенно Евангелие. Я помню, что он все это его держал в руках. Вот когда у него была возможность, вот, просто с ним встречались, разговаривали, у него всегда было Евангелие. И как вот он сам потом рассказывал, он же в Сталинграде, он же нашел там Евангелие, и это привело его ко Христу перед лицом смерти. Вот любое мгновение, и тебя нет. И вот перед лицом смерти он стал со Христом через Евангелие, прошел всю войну. А сколько после этого было различных гонений, ведь ему, как герою Советского Союза, отказали в поступлении в семинарии. А потом ведь он уже фактически был дважды герой Советского Союза, у него еще ордена Слава были, которые давали тоже, ну, как бы приравнивали к званию Советского Союза. То есть дважды герой Советского Союза до 90-х годов не получал этих медалей, не будучи коммунистом. И никаких, нигде не было протестов, никаких, там сказать, вы там позвоните, вы походатайствуете. Наоборот, его спрашивают, он молчит. Батюшка, дом Павлов это ваш? Молчит. Батюшка, вы тот самый Павлов. Я Павлов. Сержант Павлов. Сержант Павлов. Вы из Сталинграда. Из Сталинграда. Вы дом защищали. Молчит. Молчит. То есть он не говорил, что нет, и не говорил да. Только уже вот впоследствии я узнал причину. Когда он не поступил первый раз в семинарию как герой Советского Союза, ему было сказано, чтобы он молчал. Он пошел поклоняться мощам, по-моему, в Псково-Печерском монастыре, и у мощей ему было сказано: «Ты никому не говори». И он дал обет молчания. И поступил в семинарию, закончил академию и стал старцем Кириллом. Наверное, вот это вот присутствие смерти вокруг. Ведь же во время войны друзей хоронят больше, чем их обретают. Вот. Это наложило на него отпечаток. Но в наибольшей степени, конечно, чтение Священного Писания. И вот мне приходится наблюдать со стороны, чем отличаются духовные чада отца Кирилла, допустим, от духовных чад отца Наума. Духовные чада отца Кирилла неразрывно с Евангелием, у отца Наума с молитвой. И то, и другое вроде бы хорошо, но вот для меня очень важно было чтение Священного Писания. И когда через отца Кирилла и его духовных чад, вот через отца Бориса, я стал более внимательно читать Евангелие, по его рекомендации каждый день главу и обязательно выписывать понравившиеся места. У меня получилась целая картотека. Когда поступил в семинарию, допустим, с катехизисом, не было никаких проблем. Я за полтора часа, пока до Переславля ехал, полностью катехизис, вот все, что наизусть нужно было знать, все это привел в порядок. То есть только нужно было систематизировать, упорядочить и все. И катехизис, годовой, наверное, курс, он был для меня совершенно понятен. Совершенно не напрягаясь, живя вот этими, казалось бы, обычными человеческими действиями, становился необычным. Потому что, ну, за полтора часа катехизис, сами понимаете, не выучишь. Это надо жить этим. И вот 6 лет, которые предшествовали поступлению в семинарии и чтению Евангелия, не помню, сколько раз его уже прочитал, у меня появилась уже такая вот картотека по благословению батюшки, допустим, вот о любви, о смирении. То есть такие каталоги, и они мне в семинарии помогли, но, что удивительно, они мне до сих пор помогают в жизни. Я вот не являюсь книжным человеком, но смотрю, допустим, на художественную литературу, на телевидение, даже на святоотеческую литературу. Вы знаете, мне всегда приходится сравнивать это с Евангелием, и сразу видно, где соответствие, где несоответствие. И не нужно никого даже спрашивать. Вот нужно побежать, найти какую-то блаженную и спросить у нее, а как поступить? Но нет необходимости. Я открываю или вспоминаю в Евангелии строчку, и ответ у меня готов. Допустим, вот все, из-под ног уходит все, как часто бывает в жизни человека. Ну, предали все. Вот все предали. Вот. И, что называется, инфаркт получил. Но вот выжить в этой ситуации ведь помогает Евангелие. Почему? Видел, как это делал батюшка. Ведь его тоже и понимали, и не понимали. Ему давали возможность отдохнуть, а в основном не давали. И вот как в этой ситуации выживать? Вот и я вот и понял, что только через Евангелие. Но настолько вот этот вот его живой пример, без каких-либо правил, без нравоучений. Он был живой. Вот по принципу военного командира: делай, как я. Да, вперед, а вы за мной. И вот и батюшка тоже так. Вот делайте, как я. И для него это было счастьем. Он другого никогда не искал. Он никогда не становился в состоянии поиска, что ему, он не знал, что делать, почему было Евангелие. И мне вот уже тоже опыт немаленький в жизни, приходится видеть, как люди мечутся, ищут к одному духовнику, к другому. Вот тот отчитывает, тот причитывает, этот принимает. И смотришь, и как-то их жалко. То есть они ищут золото, где оно никогда не бывало. ищут бриллианты, где их никто не рассыпал. И мечется, и страшно, когда даже люди погибают от этого, потому что не находят ответа на вопросы, которые поставила их собственная личная жизнь. А вот батюшка нашел. Нашел это в Евангелии. И своей вот жизнью и примером он и нам в какой-то степени стал вот твердым основанием. Вот у батюшки в келье, я вот не помню, чтобы были какие-то светские книги. Может быть, и были, но я их не видел, откровенно говоря. Мы когда ходили к нему на чтение, я не видел. И вот буквально недавно была передача, и я специально ее посмотрел, Эммануэль Канте. Меня поразило то, что вот для человека огромного ума было тоже нечто подобное в поиске вот очень важного и главного в жизни, то есть смысла жизни, своего места в этой жизни, своего назначения вот для жизни. Интересно, оказывается, Кант не читал романы, не читал светскую литературу, он только читал какой-то один роман, который ему очень нравился по смыслу, по вот этому сюжету, который ну, соответствовал здравому рассуждению, здравому пониманию вот тех вопросов, которые окружают человека. И из всей литературы, которую он знал, а он знал всех философов, то есть всех, о ком хотя бы кто-то что-то знал, он их обязательно использовал вот в своих трудах, мыслях, изучении. И вот он их не назвал какими-то главными и приоритетными в своей жизни, а назвал Библию, назвал Слово Божие, что только оно может быть для человека самым важным и главным. И вот я сразу вспомнил про отца Кирилла, без всякого Канта, без всякой философии, без пустой траты времени на все эти изучения и бог весть какие там университеты, институты, батюшка совершенно спокойно в разрушенном доме нашел Евангелие и вышел на пик совершенства человеческой жизни, а оно заключается в общении с Творцом. И вот это вот удивительный мир. Так что мы батюшку очень любим. Помним о нем, молимся о нем. Ну, Бог даст, может быть, и ему молиться будем, потому что человек действительно в святой жизни многим помог. А ведь кто такой святой? Переводится на русский язык, не подверженный внешнему воздействию. Грех не воздействовал на него, не поработил его, не сделал его рабом. Ну, вот раб какой-то чарки водки, раб сигарочки, раб блуда. Раб какой-то страсти, власти, ни к чему не шел, ничто его не победило. А он оказался воином победы и в прямом, в переносном, и в духовном смысле.
Завершается время нашей передачи. Владыка, еще такой аспект я хотел, чтобы вы помнили о батюшке, как он служил, как он вел себя во время богослужения. Вот невольно вспоминаешь ларские праздники, Троицын день или же День Святаго Духа. Акафист преподобному Сергию. Недавно мне передали запись конца 70-х годов, как батюшка с нашими монахами служил эти акафисты по воскресеньям. И вот он буквально настолько внутренне как-то преображался, и настолько серьезно все это было, что сегодня даже трудно себе представить, чтобы кто-то, может быть, вот так подобно ему совершал богослужение. Вспоминали всегда слова акафиста преподобному Сергию. Помните, возможно, и огонь сойдет в потир, и причаститься служащий, и вот присутствует ему силы небесные явно в алтаре. То есть это была необычайная серьезность, необычайное благоговение, собранность, которая мгновенно действовала на окружающих. Ты уже не мог представить, что служба может совершаться иначе. И еще, вы сказали о святом, о том, как он нашел будущий отец Кирилл Евангелие. Но ведь Господь тоже, наверное, избрал этот сосуд, чтобы он послужил так ему и преподобному Сергию. Вот таким чудом открылась эта единственная обитель после богоборческого гонения в 46-м году. И батюшка, как многие наши авторы говорят, явился как бы воплощением зримым самого преподобного Сергия. Многие сравнивают еще его и с этим подвижником русской земли. Вот мы не видели живого преподобного, а здесь мы видели. Вот такой он был. Очень похож, даже многие черты, говорят, называют. Видимо, вот для чего-то Господь так поставил и обитель эту, единственную тогда на всю Россию, и духовника этого, единственного тогда на всю Россию. Это сейчас много и монастырей, и храмов, и священников. Но все равно это было как-то удивительно, сильно, сокровенно и удивительно по промыслу Божию.
Я вспоминаю отца Кирилла во время богослужения. К сожалению, я не мог участвовать вместе с ним за богослужением в качестве священника. Но 8 лет я был в хоре Марка Харитоновича. Это первый хор Московской духовной академии. И мы исполняли свою череду. Мы служили в лавре через неделю с вторым хором. И там участвовали всеночная литургия и по пятницам кафедра преподобному Сергию. И вот вспоминаю, если выходит на полиэлеи или на кафедра священники, глазами ищешь отца Кирилла в первую очередь. Читает он акафист, такой приглушенный тихий голос, но слова отпечатывались просто. И вот на него смотришь, и вот вы правы, у меня, я вот никогда не говорил об этом, но внутри у меня этот отпечаток был. Вот смотришь, такое впечатление, что он и разговаривает с преподобным, и как бы отображает его. То есть вот ощущение преподобного, который рядом с тобой, через батюшку, оно было. Я вот впервые вот сейчас вот это говорю, потому что раньше этого, ну, просто не было необходимости озвучивать. А на самом деле так оно и было. Вот батюшка выходит, и вот связано с преподобным. Сейчас вот в лавру заходишь, и туда, и обратно мощи преподобного и могилочки отца Кирилла, они как-то вместе. Вот заходит, конечно, и к другим могилкам прикладывается, почитает почивших. Но вот старец Кирилл, ну, просто по-особому, наверное, настолько он олицетворял жизнь преподобного Сергия вот в своей жизни, что они очень во многом совместимы и по жизни, и по внешнему виду, и по образу служения, и по значимости. Вот смотрите, преподобный Сергий, это же не просто, знаете, вот святой, один из святых. Я вот как-то в одной из ваших, по-моему, передач обратил внимание на это очень важное служение преподобного Сергия. Ведь вокруг него собралась Русь. Он не просто начальник или начало общежительного монастыря, вокруг монастыря собралась Русь. И как в свое время для еврейского народа Авраам послужил вот этим катализатором целого народа, вокруг него собрались, хотя еще сколько им пришлось скитаться и страдать, так и преподобный Сергий стал катализатором русского народа. Вот уберите преподобного Сергия из истории хотя бы на миг. Смотрите, Суздаль никогда не помирился бы с Москвой. А что это значит? Это значит, еще неизвестно была бы Русь. Сколько наши князья воевали друг с другом. Но благодаря преподобному Сергию, который сохранил верность Константинополю в то время, и благодаря тому, что наши митрополиты были общими для всех из Константинополя, они имели очень прочную тесную связь через церковь. Церковь как таким обручем соединяла разбегавшихся в разные стороны князей, собирала их и приводила к такому состоянию, что создавалось государство, причем такое, которое стало удивлением для всего окружающего мира. Ведь вы посмотрите, Запад просто подавил православие, разрушил, уничтожил, а на Руси в лесах, без школ, без образования, без армии, без промышленности, ну, без всего, ну, чудо, чудо. И вот этим чудом была молитва преподобного Сергия. Он стал катализатором, создалось государство. Война Великой Отечественной, казалось бы, верить некому. Брат брата предает, миллионы людей расстрелянных, замученных, сосланных. И тут старец Кирилл, но были и его друзья, сподвижники, как сейчас вот помню, старец Федорит, старец отец Тихон, отец Владимир, Агриковы. Сколько было тепла, когда входишь в Лавру. Мы прибегали туда, откровенно говоря, уже будучи мальчишками, когда учились в школе, прибегали туда как к себе домой, особенно в минуты прославления на Рождество и на Пасху славить. Бегали, как они принимали, вместе мы пели, они приглашали в келью, дадут нам там какую-то кружку чая, именно кружку, потому что стаканов не у каждого было, кружка такая железная. Вот, посидят, поговорят с нами о Боге, о воскресении. Настолько это было тепло, настолько... И вот венцом этого, вот таким цементом был отец Кирилл. Нескончаемым потоком к нему шли люди. Вот увидеть его, прикоснуться, никого не выгонит. Хоть ты вот 5 раз подходи к нему, и 5 раз он тебя примет. Это вот нас всех поражало. Мы-то, конечно, старались этого не делать, но видели, как некоторые ребята злоупотребляли этим, и мы удивлялись, почему же батюшка не выгонит их? Он же видит, что уже несколько раз к нему приходит. Даже вот на таком ребячьем уровне он оставался настолько непреклонным, настолько он для всех был одинаков, что это поражало, навсегда поражало. И поэтому сходство батюшки с преподобным Сергием, оно и понималось, что мы шли к преподобному, а принимал нас старец Кирилл. И это просто вот удивительно. И, наверное, все, кто с ним общался, никогда не услышал никакого превосходства. Я духовник Лавры. Вы не туда пришли, вы не имеете права, вы там... Таких слов он, наверное, и не знал. У него, наверное, в лексиконе не было. И вот когда в своем окружении видишь, как сравнительно молодой, благочинный ведет себя с другими священниками, как только что рукоположенный, что называется, желторотый батюшка, одевает себе и петрохиль, филони, начинает филонить, удивляешься. Откуда же мы берем вот этот вот грех? Наверное, как прав был апостол Павел, что не хочу, то делаю, а что хочу, то не делаю. Делаю доброе, получается злое. Вроде бы одел на себя священнические одежды, не покладая рук служить, и вдруг священник заставляет, ну вы давайте, вы обязаны. И меня буквально тревожит, когда видишь, когда священники заставляют семьи разводиться, когда учат, как поступить, чтобы обидеть другую сторону, или как выиграть суд, как там нужно себя жестко вести. Я удивляюсь, потому что у меня есть с кем сравнивать. Вот отец Кирилл этого себе никогда не позволял. И он был для нас действительно примером. Таким примером, ну, что вот не следовать ему просто невозможно. Просто невозможно. Ну и что мне хотелось бы как бы вот подытожить эти вот слова, сказать. Он был человек веры. Не той веры, когда просто в храм ходит. Не той веры, когда просто пост соблюдают, или просто молятся, или просто священник. Ну вот священник, но ведь Господь говорит, можно быть и наемником, да? Как в Евангелии, одни сыны, другие наемники. Вот мне хотелось подчеркнуть, что батюшка был воплощением веры, но только с таким акцентом, который называется верность. Не вера, когда вообще я в храме, а верность, когда я и в храме, я никого не обижу. Я не уйду в мыслях на другую тему. Я никогда не украду. Я никогда не захочу быть первым в ущерб другому. Я никогда не сделаю ничего плохого. Даже будучи священником, я никогда не потребую себе уважения. Он никогда этого не требовал. И что бы ему не приходилось делать в монастыре, он это делал действительно как перед лицом Божиим. Настолько он был верен во всем. Вот от начала до конца, в одежде, в словах, в богослужении, в молитве, в посте. Ведь доходит до чего, вот у нас, можно показать примеры, допустим, мы называем себя верующими, чадами своей церкви. Так вот, посмотришь, священники, кто в чем ходит, кто какие-то кастрюльки себе на голову одел, кто там, и Петрохиль там со всеми иконами до самых ботинок. Ну, друзья, ну у нас же русская православная церковь, которая сохранила православие через верность церкви, Евангелию, находясь в этих облачениях наших русских. Я понимаю, греки много пострадали, но они и много потеряли. И подражать в том, в чем они потеряли, наверное, для русского человека недопустимо, потому что Господь может и от нас, как и у греков, отнять очень важное. И вот отец Кирилл неизменно, куда бы он ни шел, где бы он ни был, вот попробуйте его увидеть не в монашеском одеянии, попробуйте его увидеть, чтобы он в храме был не по форме, чтобы без клобука или там без мантии. Такого я не помню, не видел. Да, в келье он был в подрясничке, обязательно подпоясанный, обязательно. Не знаю, как вот он ложился отдыхать, но все время, когда мне вот приходилось его видеть, он был по форме, он перед Богом был всегда воином. Вот в начале передачи вы говорили, что он был воин, и он был воином во всем, но самое главное – в вере. Что он везде был верен Христу, верен церкви, верен своим монашеским обетам до предела. То есть, насколько это было возможно. И вот даже будучи уже в коме, он оставался для нас вот человеком, который продолжал быть образцом. А когда скончался, он не перестал быть этим образцом. То есть, он и является. Я думаю, что в моей жизни это еще во многом как-то будет обозначаться. И буду его просить помогать мне в этом.
Спасибо, дорогой владыка. Вы слушали беседу с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым. Мы вспоминали преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Завершить сегодняшнюю программу мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, погрузившись в атмосферу удивительного лаврского богослужения акафиста преподобному Сергию Радонежскому, совершенному у рати его святых мощей в конце 70-х годов прошлого века архимандритом Кириллом Павловым в сослужении старого лаврского духовенства.
Ты моя преподобная. непоколебимо церкви, во наше сущее утверждение, сердце до сочувствия. Тем же памятью почитаем, присно честную и священную. Церкви исповеди, церкви подобные сведения, зреть исподобился лиси, сердца во истину разрешимся, сие боя от мира отлучите, возлюбленному желанию. Очищение нашим данным ведения безгрешен, и умири мир твой Боже, молитвы хорошие
к концу 630-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Молитвами же и прощением, любовью, я же